Глава 6. Разобщение с Западом. Русские по началу своей истории были народом вполне европейским, ничем роковым образом не отделенным от своих западных собратьев. Напротив, они находились в постоянных и самых деятельных торговых сношениях почти со всеми странами и народностями Европы, как и соседней Азии. Эти постоянные житейские сношения – не затруднялись никакими препятствиями принципиального идейного характера. Стихийные экономические и политические интересы и выгоды играли тут единственную роль. Идейные соображения для разъединения и вражды с чужестранными народами у русских явились только с водворением у них христианства. То было время разделения церквей и разгара страстной религиозной полемики Востока и Запада. Русским, принявшим греческую веру, также предстояло определить свое религиозное отношение не только к восточным иноверцам, но и к христианским народам латинского обряда. Оставалось или усвоить греческий взгляд на римскую веру, или выработать свой собственный. Русские – младенцы в вере. Естественным образом в теории примкнули к грекам. У самих греков отношения к латинам не имели строгого однообразия. Там существовали на этот счет две точки зрения. Одна умеренная, согласная с канонами, воспрещавшая лишь богослужебное и брачное общение с латинянами, как с еретиками. И другая преобладающая, крайняя, фанатичная, видевшая осквернение во всяком, даже малейшем, житейском общении с ними. Русские под влиянием митрополитов-греков, представлявших все римское в черном свете, в частности по мотивам соперничества из-за церковной власти над Русью, должны были постепенно усвоить эту крайнюю греческую точку зрения. Учителя наши в этом случае были строги. Самое милостивое по отношению к латинянам наставление митрополита Иоанна II выражается так. «Есть вместе с ними, в случае нужды, ради любви Христовой, не совсем предосудительно». Большинство же голосов было, безусловно, отрицательных. Митрополит Георгий говорит: «Не подобает у латыни камкати ни молитвы взимати, и питья из единой чаши, ни ясти, ни дати им». Тому же научает и митрополит Никифор: «Нам, православным христианам, не достоит с ними пити, ни ясти, ни целовать их. Но аще случится православным с ними ясти по нужде, да кроме, то есть особо, поставить им трапезу и сосуды их». Еще скрупулезнее наставление монаха Феодосия, грека, в послании к князю Изяславу Мстиславичу, XII век, о вере христианской и латинской, характерное противопоставление. «Вере же латинской не подобает прилучатися, ни обычаи их держати, и комкани их бегати, и всякого учения их не слушати, и всего их обычая и норова гнушатися, и блюстись, своих дочерей не даяте за не, не поимати у них, не брататеся с ними, не поклонитеся, не целовате его, ни с ним в едином сосуде ясти и пите, ни барошна их приимати. Тем же паки у нас просящим Бога деля ясти и пите, дайте им ясти и пите, но в своих сосудях. А щели не будет сосуд у них, да в своем дати, и потом, измывши, сотворите молитву». Все это потому, что развращенная вера латинян, как говорится в летописной повести о крещении Владимира, полна погибели, что «сущему в ней несть видите жизни вечные, ни части со святыми». Такова была теория, проникавшая в сознание русского народа. Однако теориям не сразу удается преодолеть инерцию жизненной практики, и в настоящем случае установившийся тон мирных благожелательных отношений русских к иноверцам и западноевропейским народам давал себя знать в течение всего домонгольского периода. Русь по-прежнему была открытым рынком для соседних государств. Сюда тянулись торговые караваны не только из азиатских земель, но и из всех концов Европы. Из Норвегии, Швеции, Дании, Франции, Германии, Венгрии, даже с юга Италии. Туда же обратно ездили и русские купцы. И в жизни торговой, и в жизни политической соединительным элементом для русских с Западной Европой являлись наши князья и правители – варяги. Варяги – тогдашние космополиты, и в роли наших князей даже после принятия восточного христианства, естественно, чувствовали себя роднёй всей Европе. Князья наши продолжали родниться браками со всеми латинскими дворами, причем дочери русских князей при выходе замуж принимали западный обряд, а иногда даже и дочери иностранных государей содержали у нас на Руси свое латинское богослужение. Например, святой Владимир женил сына Святополка на дочери Болеслава Польского, и с ней пришел к нам епископ Колбергский, Рейнберн, который поддерживал интриги Святополка против отца, едва ли не в интересах распространения на Руси латинского обряда. Брачные союзы с латинскими династиями в начале периода были очень многочисленными. Смотрите историю Карамзина и новую работу Баумгартена в римских «Ориенталия христиана». И постепенно редели и исчезали только к концу его. Параллельно с брачными связями русские князья поддерживали с Европой и постоянные политические связи. Участвовали то как друзья, то как враги в ее политической жизни. Для доказательства этого достаточно вспомнить хотя бы свидетельство летописи, что святой Владимир после нескольких войн жил в дружбе с королями чешским, венгерским и польским, или известные скитания по Европе Изяслава Ярославича. Благодаря всему этому сравнительная веротерпимость русских по отношению к другим религиям и христианским исповеданиям была отличительной чертой домонгольского периода. Святой Владимир обменивался с папами очень любезными и вежливыми посольствами, а свое внимание к латинскому епископу Бруно простер до того, что благословил его на миссионерский подвиг в Половецкой степи. С течением времени такие факты, конечно, стали невозможными. Но все-таки веротерпимость была необходимой и по государственным, и по торговым соображениям. Князья должны были благосклонно относиться к латинству, потому что среди их дружинников были варяги из западного обряда, как видно из факта обращения в православие боярина Шимана с иереями и домочадцами из латинской Буисти. А торговые интересы требовали того, чтобы многочисленные иностранцы, жившие в русских городах, имели право на свободное отправление публичного богослужения. Так все и было. В Ладоге, Новгороде, Полоцке, Смоленске, Киеве, Переяславле и прочих больших городах мы видим латинские церкви и при них иностранное духовенство. Вероятно, пользовались тем же правом религиозной свободы и другие иноверцы – купцы половецкие, язычники, магометане, камские болгары, армяне и иудеи. О последних двух народностях мы знаем, что в самом Киеве они жили целыми колониями в особых кварталах. Общегосударственный закон не теснил их религиозной свободы, но отдельные ревнители веры относились к ним нетерпимо. Когда к больному преподобному Агапиту Печерскому пришел врач-армянин и пощупал его пульс, тот закричал на него: «Как смел ты войти и осквернить мою келью и держать мою грешную руку? Иди вон от меня, иноверный и нечестивый!» Преподобный Феодосий ополчался на киевских иудеев. Они были народом сравнительно литературным и не стеснявшимся вести полемику и пропаганду, как свидетельствует их миссионерский успех среди хазар. Очевидно, и среди русских, даже и среди монахов Киево-Печерского монастыря находились соблазненные иудейской диалектикой, ибо, по свидетельству Потерика, преподобный Феодосий ходил ночью в жидовские кварталы, укорял иудеев за их веру, называл отметниками и беззаконниками. Можно указать ряд памятников, свидетельствующих о близких и дружелюбных отношениях русских до монгольского периода к европейцам даже в религиозной области. Вот пример. Под влиянием связей с Италией у нас установлен был праздник 9 мая в память перенесения мощей святителя Николая из Мирликийских в Бари. Перенесение это было просто похищением мощей у греков апулийскими купцами. Для греков это не могло быть предметом радости. Праздник был на стороне латинян и установлен папой Урбаном II. В Апулии и Калабрии в XI веке сохранялись еще остатки греческого христианства. С VII и по конец XI века тут господствовали греки, и церкви подчинялись Константинопольскому патриарху. За остатки греческой власти, гражданской и церковной, в XI веке здесь совместно с греками против норманнов сражались и русские наемные войска. Очень может быть, что некоторые из этих русских воинов даже осели тут и проживали в конце XI века в нескольких православно-греческих монастырях. Монастыри эти приняли местный латинский праздник в честь святителя Николая и послужили посредниками в передаче его на Русь, которая, очевидно, вела с Апулией довольно оживленные сношения. Только присутствием русских киевских купцов в городе Бари и очевидцев совершавшихся там чудес можно объяснить живой отклик Киева на это событие и особое памятное чудо, происшедшее тогда в Киеве. При переправе через Днепр на лодке у каких-то родителей упал в воду младенец и считался утонувшим, а на другой день был найден живым в церкви под иконой святителя Николая Чудотворца, которая и объявлена была чудотворной, прослывшей с тех пор под названием Николы Мокрого. В греческих месячных минеях под 9 мая нет, конечно, той службы святителю Николаю, которая находится в русских минеях. На храмах Владимира Суздальских отразилось влияние романского стиля, и строились они итальянскими мастерами. Так называемые «корсунские ворота» в Новгородском Софийском соборе немецкого происхождения. В Новгороде были в употреблении церковные принадлежности латинского типа, лиможские эмали из Франции. Там вообще настолько близко жили с иностранцами, что простые женщины не затруднялись обращаться к латинским священникам за некоторыми требами, очевидно, не боясь их еретичества и не находя их даже особенно отличными и по внешнему виду от своих священников. Некоторые русские люди того времени, часто и много общавшиеся с западноевропейцами и сами много путешествовавшие, очень почтительно относились и к латинскому исповеданию, и к латинским святым. Об этом может свидетельствовать одна русская молитва, изданная профессором Архангельским, памятники древней письменности, 1884 год. В ней наравне с православно-восточными святыми призываются имена святых западнославянских, норвежских, вообще латинских. Войтах, Магнуш, Канут, Албан, Олаф, Батулф, Виктория, Люция и другие. Так мог молиться какой-нибудь Шимон-варяг, принявший восточный обряд. Явление уже немыслимое в последующее московское время. К концу домонгольского времени под влиянием религиозного разделения с Западной Европой, все подобные следы прошлой близости к ней русских людей почти совершенно исчезают и после катастрофы монгольского нашествия становятся невозможными.